Также не затронули струны души Матвея исламские святыни в Турции, Голубая мечеть в Стамбуле с ее каскадом куполов, другие мечети, города и страны. Золотая мечеть, мавзолей Мусы Аль-Кадима в Ираке, мечеть Мекка-Масджид в Хайдарабаде, Голестан в Тегеране, мечеть Шах-Джахана в парке Баш-Бабур в Кабуле, мечеть Амиядов в Дамаске и бесчисленное множество мечетей во всех городах и уголках мусульманского мира. Не нашел провала инометрия Матвей и в Японии, потратив некоторое время на изучение монастыря Тодай-Дзи с его Дайбуцу-Дэн, залом великого Будды. Монастырь представлял собой самое большое деревянное здание в мире, множество раз горевшее и восстанавливаемое. Зал великого Будды со статуей Будды, отлитой из 444 тонн бронзы, был построен в 8 веке по приказу императора Шому и олицетворял могущество японского властителя и одновременно размеренность и гармоничность образа жизни японцев. Матвей созерцал было лицо Будды высотой почти в 5 метров и шириной в 3, долго, получая при этом самое настоящее благословение, душевное спокойствие, но время торопило, и прямо из зала Матвей перелетел в Индонезию, где в 42 километрах от Джокьякарты, главного города Центральной Явы, располагался храмовый комплекс Барабудур. Но и в Барабудуре, название означало «много Будд», Соболев не задержался, несмотря на то, что комплекс иллюстрировал собой сакральный символ. Мандалу, то есть диаграмму мироздания, по форме представлял собой ступенчатую пирамиду и был пропитан таинственными шепотами истории, буддийского учения и магии. В течение немногих минут Матвей облетел Ангкор-Ват, самый знаменитый и большой храм на территории Кхмерского государства, расположенный в нескольких километрах от города Сием-Риал в Камбодже. Запретный город в Пекине с императорским троном во дворце высшей гармонии, храм Минакиш в Мандурае, построенный на территории индийского штата Тамилнад, мавзолей царицы Мумтаз Махал, несравненный Арджумант Бану, известный как символ Индии Тадж-Махал. Из Азии Матвей перенесся на американский континент и некоторое время бродил по величественным руинам древнеиндийских цивилизаций. Перед его мысленно-эфирным взором прошли пирамиды в Тикале, религиозно-культовом центре, расположенном в Гватемале недалеко от города Флорес, бывшего некогда центром культуры майя, красивые и величественные многоступенчатые пирамиды Теотиуакана, древнего и таинственного города на территории Мексики, происхождение которого все еще остается загадкой и в наши дни. Пирамиды и скульптуры в Чицен-Ице, точке рокового столкновения культур майя и тельтеков, захвативших город в X веке нашей эры. После вторжения тольтеков Чицен-Ица стала новой столицей изгнанного верховного вождя и бога-человека Топильцина, известного в культуре майя под именем Кукулькана. Посвященная ему 9-ступенчатая пирамида получила название Кастильо – замок, но построена она была на развалинах более древнего сооружения и тоже пирамиды. Матвей потратил на ее осмотр больше времени, чем на десятки других, однако печати особенностей и чужеродности не обнаружил. Как бестелесная молния, он облетел все культовые сооружения Южной Америки, добрался до Северной и с разбегу пронзил храм Христовой Церкви Святых Последнего Дня в США, известный больше под названием «Храма Мормонов» – строгий готический замок с 6 остроконечными башнями. Затем изучил замок Христа близ небольшого городка Сан-Симеон на Калифорнийском побережье, Empire State Building в Нью-Йорке и памятник Линкольну в Вашингтоне. Порыв астрального путешественника иссякал. Слишком много энергии отобрало это путешествие, и слишком большим становился риск дальнейшего погружения в невидимые вихри информационной бездны. Уже на исходе терпения Матвей облетел Канадиан National Tower, смотровую башню в Торонто высотой в 553 метра, статую Спасителя высотой в 30 метров, водруженную на вершине холма Карковаду на высоте 700 метров, которая нависает над панорамой Рио-де-Жанейро, и Сиднейскую оперу в Австралии, завораживающую взор комплексом бетонных парусов, эллиптических параболоидов высотой в 67 метров. Но, метнувшись в Африку, Матвей застрял там дольше, чем мог себе позволить. Сначала он долго рассматривал руины пирамид в Мерое, столице могущественного эфиопского государства VI века до н.э. Затем также внимательно с трепетом изучал любимые свои пирамиды – Хуфу, Хефрена и Микерина в 10 километрах от Каира. Чувства, вызываемые созерцанием пирамид, Матвей смог бы только обозначить, но не назвать. Лишь одно из них было переводимо на человеческий язык – благоговение. В свое тело, лежащее в постели гостиницы, он вернулся совершенно без сил, с колоссальным ощущением жажды, будто проработал в знойной пустыне без воды и пищи не один год. То, что его запеленговали во время выхода в астрал, Матвею стало ясно уже ранним утром, когда третья сигнальная система, настроенная на поиск и обнаружение опасности в любое время суток, независимо от состояния хозяина, включила внутреннюю сирену тревоги. Матвей мгновенно проснулся, надел на себя состояние миоза, ментального зарения, как надевают рубашку, и сразу определил причину тревоги. Возле метрополя стояли две машины со специфическим нервным наполнением, охраняемые пятнистыми комбинезонами. Вход в метрополь был перекрыт, как и все его лифты, а по коридорам крались на полусогнутых три отряда пятнистых, которых Матвей насчитал 15 человек. Тот, кто его запеленговал, знал о возможностях объекта и укомплектовал банду перехвата мощными бугаями с мощным вооружением. Все парни были вооружены суперкомпактными многозарядными ружьями «Неостет» 12-го калибра, предназначенными для гарантированного поражения живой силы в ближнем бою. А поскольку такими ружьями вооружались лишь спецподразделения ЮАР и полиция некоторых африканских стран, Матвей сделал вывод, что парни в камуфляже работают на какую-то очень крутую частную контору, а не на Федеральную службу безопасности или любую другую государственную службу. Это давало жертве возможность действовать адекватно в широком диапазоне приемов «охотник-мишень». С другой стороны, воевать Матвей не хотел ни под каким предлогом. Он открыл дверь номера, как только трое пятнистых расположились за ней в позиции для штурма, а четвертый, портье, они взяли его с собой, идиоты, поднял руку, чтобы постучать. Секунду длилась оторопелая тишина, потом заученно, оттолкнув растерявшегося благообразного вида старикана, в комнату ворвались спецназовцы в черных масках-чеченках, окружив спокойно стоявшего Матвея и направив на него стволы своих необычного вида с зализанным приклад ложем с двумя трубчатыми магазинами под стволом ружей. Пользоваться такими Матвею не доводилось, но он знал их особенности. Скорострельностью ружья «Неостат» не отличались, однако этот недостаток компенсировался повышенной точностью и эффективностью оружия, его малыми габаритами. При стрельбе дробью калибра 0,0 дробовой сноп на дальности 15 метров ложился в круг диаметром не более 20 сантиметров. «В чем дело, господа актеры?» – хладнокровно спросил Матвей. Из-за широких спин здоровяков штурмовой группы вышел еще один великан в комбинезоне без погон. Показал издали красную книжечку с тисненным золотым орлом. Парень был без маски. «Служба безопасности президента. Матвей Соболев, вы арестованы». «Во-первых, молодой человек, вы уверены, что я Соболев?» А во-вторых, в чем его обвиняют? Вы Соболев, и в конторе вам все расскажут. А ордер на арест у вас имеется? Вот он. Здоровяк сунул в лицо Матвею пистолет ГЛОК-24. Ну-ка, ребятки, наденьте на него браслеты. А будет трепыхаться? Конечно, буду. Хмыкнул Соболев, разгоняя темп. И уже войдя в сверхскоростное вальсирование вокруг бойцов президентской СБ, он понял, что совершил ошибку. От его усыпляющих касаний парни не падали, а замирали на несколько мгновений и снова лезли в бой. Они были зомбированы. Выключить их можно было только с помощью смертельных уколов, остановив сердце. Бой поэтому продлился еще несколько секунд, пока Матвей рассчитывал дозировку ударов по длительности и энергетическому наполнению. Отключение сердца у закодированных парней должно было длиться не больше минуты-двух, чтобы они имели шанс выжить. Великана с документом Матвей взял на прием последним, когда тот разобрался в обстановке и собирался отступить в коридор и вызвать по рации подмогу. Уложил его на пол, заломив руку до затылка, тихо спросил: «Кто вас послал? Зачем?» Здоровяк заерзал под коленом Соболева, выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Ты покойник, падла!» Матвей повернул голову командира отряда к себе, глянул в его мертвые, лишенные всякого выражения глаза и понял, что гигант ничего не скажет. Он тоже находился в состоянии зомби. Мгновение Матвей решал, что делать, потом сконцентрировался на мысленной атаке и вошел в сознание спецназовца. Через несколько секунд, разобравшись в его не слишком интеллектуальном психологическом пространстве, Матвей выяснил, что хотел. Посланная за ним команда ТУС действительно принадлежала Коржанову, начальнику службы безопасности президента, но направлена она была с подачи Рыкова Германа Довлатовича, нового советника президента по безопасности – Один из девяти просто решил выключить Матвея Соболева из процесса, на всякий случай, как реальную угрозу своим планам. Что же он такое запланировал, господин Рыков? К чему такая серьезная перестраховка? Чего следует ожидать в ближайшее время? Почему Рыков боится вмешательства того, кто отказал ему в помощи недавно? «Вы не правы, Герман Довлатович», — вслух проговорил Матвей, одновременно приказывая командиру на уровне волевого рапорта свернуть отряд и уезжать. Гигант обмяк, но потом все же встал, оглядел завозившихся на полу бойцов, потер виски и глянул на Матвея, стоявшего со стаканом воды. Взял стакан и залпом выпил. Глаза его стали осмысленными, сузились. «Дьявол, ничего не понимаю, ты кто?» «Да я постоялец». «Ага, зачем мы сюда залетели, не знаешь?» «Ну ладно, подъем», — рявкнул командир на парней. «Что расселись? По машинам». Четверка убралась из комнаты, в дверь заглянул растерянный, ничего не понимающий портье и скрылся, тихо прикрыв дверь за собой. Через минуту покинул номер и Матвей. У него в запасе еще было несколько минут, пока первоначальная программа в мозгу командира боролась со второй, полученной в результате внушения. И все же Матвей отнесся к происшедшему как к досадному, но несерьезному инциденту, не принял его за предупреждение, о чем впоследствии пожалел.